17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Темы дня». Все, что мы хотим сообщить вам о событиях дня уходящего. Сегодня четверг, 30 января. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Сегодня в программе. МЧС предупреждает пермяков о сильных метелях и гололеде. Надолго ли задержится непогода в наших краях? Транспортное меню и транспортные же изменения. О них поговорим мы сегодня в первой части нашей программы, а именно о транспортном меню и о сроках завершения, по крайней мере, проектирования. Заявлено о том, что известны сроки завершения проектирования трассы ТР-53. Она должна соединить микрорайон Вышка-1 и Садовый. И озвучили судьбу сегодня Пермского автовокзала. Скорее всего, его снесут, но это дело, скажем так, среднесрочной перспективы. Об этом и не только в сегодняшних темах дня. 2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну а начнем мы по традиции с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96,6 FM.
Минус 9 за окном. Ощущаемая температура воздуха минус 15 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 84%. Давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня нам синоптики обещают вечером небольшой снег. Минус 9. Завтра потеплеет заметно в пятницу. Снег и минус 3 днем. И минус 3. Такая же температура ждет нас и в выходные дни. Ну и посмотрим, что происходит на улицах.
Дорожная обстановка.
Движение плотное в Перми, 5 баллов по 10-бальной шкале. Так, сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки: улица Соликамская от Печорской до Первобойного переулка, улица Куйбышева от улицы Солдатова до улицы Чкалова, Стахановская улица стоит от улицы Мира до шоссе Космонавтов, почти 2 километра длина пробки. Улица Героев Хасана от переезда через железную дорогу до Хлебозаводской улицы, улица Карпинского от моста через железную дорогу до улицы Стахановской и Соликамская улица от улицы Гашкова до Первобойного переулка. Повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале. Движение сейчас в городе плотное, так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
Пермская мэрия опубликовала в социальных сетях полное тарифное меню на проезд в общественном транспорте города. Оно вступит в силу с 1 февраля. Напомню, с этого момента и повышается стоимость проезда в городском транспорте до 26 рублей при наличной оплате и до 24 рублей при безналичной оплате банковской или транспортной картой можно это сделать. В администрации поясняют, что в Перми впервые применен так называемый комплексный подход к оплате проезда в общественном транспорте, и с помощью этого нового тарифного меню пассажирам предлагают различные варианты проездных документов, из которых может каждый выбрать для себя наиболее экономный вариант. Так, прямо сейчас мы попытаемся связаться в прямом эфире с начальником департамента транспорта Пермской мэрии Анатолием Путиным и узнаем у него все подробности относительно транспортного меню. Тема на слуху последние дни на этой неделе, но это вполне объяснимо. Выясним мы и насколько все-таки экономным обещает быть это меню. Если смотреть сухие цифры, то получается, что далеко не с первой поездки, ну, понятно, что не с первой, но далеко даже не с первого десятка поездок длительные безлимитные проездные месячные выгодны для потребителей. Нет пока связи с Анатолием Путиным. Видимо, он сейчас на совещании. Попробуем мы связаться с пресс-секретарем департамента транспорта городского Аленой Власовой. Напомню еще раз, поговорим мы сейчас о транспортном меню. Присоединяйтесь и вы, уважаемые слушатели. 2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Так, сейчас выходим на связь мы с Аленой Власовой, пресс-секретарем Пермского департамента транспорта, и поговорим мы о транспортном меню. Я надеюсь, что Алена присоединилась сейчас к нашему эфиру. Добрый вечер. Алена, слышно ли студию?
Добрый вечер. Да, чудесно слышно.
Алена, рада приветствовать вас в эфире «Комсомолки». Алена, давайте поясним. Вот транспортное меню и проездные безлимитные для, ну, на месяц, на три месяца безлимитные, на один год безлимитные, на сутки. Вот на первый взгляд не такие уж они и выгодные получаются. Смотрите, вот безлимитный проездной на месяц, если я правильно цифры неправильно называю, поправляйте меня, сумма к оплате 2232 рубля, да?
Все верно.
И выгода наступает после 85-й поездки. Срок действия месяц с момента пополнения транспортной карты. Но мы просто с коллегами так прикидывали, считали, исходя из средней... значит, среднего количества рабочих смен в месяц. Ну, 20-21 смена, пускай 20 смен. Два раза пускай человек у нас будет садиться в транспорт, то есть 40 раз человек проезжает, ну, по крайней мере, по рабочей надобности, да, на транспорте. Вот все-таки такая логика оправдана, я имею в виду, 85-я поездка, не слишком длительные такие лаги?
Действительно. Тут каждый пассажир должен для себя самостоятельно посчитать. То есть все мы передвигаемся разное количество поездок в течение дня совершаем. То есть для кого-то, кто-то с утра едет на одном автобусе на работу, на одном автобусе вечером домой. Действительно, ему тогда нет смысла приобретать безлимит на месяц, потому что такая покупка для него будет невыгодна. Другое дело, если человек, допустим, работа у него связана с активным передвижением по городу, передвигается он на транспорте, тогда здесь, безусловно, наступает определенная выгода. Поэтому все-таки пассажиру, прежде чем приобретать определенный тариф, необходимо для себя самостоятельно провести расчеты. Но хочу отметить, что если один из тарифов не устраивает пассажира, то он может использовать транспортную карту в качестве электронного кошелька. Тогда будет предоставляться скидка, и стоимость проезда будет составлять 24 рубля, что тоже все-таки является немаловажным.
То есть в ежедневном режиме, да, вы имеете в виду 24 рубля, если транспортную карту использовать?
Да. Да, если использовать ее в качестве электронного кошелька, без тарифа.
Алена, вот давайте поясним. Оплата по безналу все-таки только транспортная карта или банковская карта, личная в том числе?
Действительно, тут надо пояснить. Транспортная карта, она действует у нас на всем транспорте городском, за исключением маршрутных такси. То есть это вот маленькие микроавтобусы, обозначенные буквой «Т». Во всех остальных автобусах и трамваях она действует. Банковская карта принимается в части автобусных маршрутов. Это пилотный проект. И автобусы, на которых действует система «Один билет». Но чтобы пассажирам не запутаться, они могут зайти на сайт Гортранса. Там у нас подробная информация по маршрутам размещена. Внедрение банковских карт на всем транспорте предполагается до 15 июля этого года. То есть после 15 июля на всем транспорте можно будет оплачивать проезд банковской картой. Это связано с заключением новых контрактов с перевозчиками, и, соответственно, это требование в них будет прописано.
Но транспортная карта с 1 февраля уже будет действовать на всем общественном транспорте Перми, ну, за исключением маршрутных такси. Она, точнее сказать, уже действует.
Да, действительно, она действует у нас с 1 декабря.
Вот по поводу транспортных карт звучали, вот так, пишут нам Viber слушатели, можно ли поподробнее про режим кошелька рассказать, что это за режим?
Да, режим кошелька, то есть если вот опять же мы возвращаемся к тому, что тариф невыгоден, тогда человек просто складывает абсолютно любую сумму, которая для него не является обременительной, неважно, 100 рублей, 200 рублей, в зависимости от своих потребностей, и оплачивает проезд по цене 24 рубля. Сумма эта не сгорает, то есть она не привязана ни к месяцу никаким образом. Никаких документов при этом предъявлять не надо. Кондуктору сообщать о том, что у вас электронный кошелек, не надо. То есть это все в автоматическом режиме считывается валидатором.
И стоимость карты?
Стоимость карты на сегодняшний день составляет 50 рублей. Пополнить ее можно вот в пунктах выдачи и продажи, либо через онлайн-сервисы Сбербанка. В феврале предполагается увеличение, кстати, пунктов выдачи и продажи, опять же, и эта информация есть у нас на сайте Гортранса.
Ну, то есть больше, чем 37 ныне действующих, да, пунктов появится?
Да. То есть если вот сегодня идти за картой, то это 37 пунктов, а в феврале поэтапно будут добавляться тоже.
Алена пишет нам в Вайбер, и здесь сложно не согласиться с нашим слушателем. Если с февраля не будут принимать банковские карты, будет много споров. Ну, надо предполагать, у пассажиров недоумение. Но ускорить эту историю пока нельзя, да?
Смотрите, я повторюсь, что в части автобусных маршрутов банковская карта уже принимается. В таких автобусах размещено объявление о том, что в этом автобусе можно воспользоваться банковской картой. Все-таки в автобусах, которые пока в этой системе не участвуют, я думаю, ну, наверное, не стоит предлагать банковскую карту, проще воспользоваться транспортной.
Алена, спасибо большое за комментарий. Напомню, только что на прямой связи с нашей студией была Алена Власова, пресс-секретарь Департамента транспорта Пермской мэрии. Так, кто меня высадит из автобуса, если у меня только банковские карты, пишет нам Александр. Ну, Александр, пока, повторимся, до июля не все, не во всех автобусах смогут по банковской карте вас обилетить. Поэтому либо транспортная карта, либо пока в некоторых автобусах только за наличный расчет. В общем, обещает быть долгоиграющей, практически вечной темой транспортное меню. Мы пока на сегодня многоточие поставим, вот, и прервемся на рекламу. Сразу после нее вернемся в студию программы «Темы дня». Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Темы дня.
17 часов 17 минут на часах в нашей студии. Продолжаем программу «Темы дня». И вновь транспортная тема в нашем эфире. 2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Присоединяйся к нашему разговору. И к нашему же разговору присоединился журналист «Комсомольской правды» в Перми. В Перми Андрей Матлин. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Итак, транспортная тема на неделю уходящей звучала и в региональном Минтрансе. В частности, была озвучена незавидная, по всей видимости, судьба нынешнего автовокзала у центрального рынка. Его могут снести после того, как будет построен транспортно-пересадочный узел на Перми. Второй, где и разместиться по замыслу разработчиков автовокзал. Но это дела таких еще не скорых перспектив.
Да, это отдаленного будущего. То есть обещают нам к 300-летию Перми все-таки либо реконструировать, ну, или, по сути дела, построить новый вокзал железнодорожный Пермь-2, называет его транспортный пересадочный узел. Теперь уже не просто железнодорожный вокзал, потому что собираются там же разместить и автовокзал. А вот судьбу при этом существующего автовокзала, ну, решат очень просто, его снесут. Дело в том, что там все представляют, какая там прекрасная площадка для появление какой-нибудь, может быть, высотки, а само здание не представляет какой-то исторической ценности. И об этом вот Николай Уханов на пресс-конференции как раз и говорил. Вот. Но это дело более отдаленного будущего, а в то же время Минтранс разродился целым букетом какой-то информации более-менее актуальной. И тоже это предмет для обсуждения, может быть, для кого-то для радости, для кого-то для печали.
Звучали и сроки, ну, по крайней мере, трассы ТР-53 к ней, к долгожданному, пока еще не строительству, еще не об этом и речи нет, и речь только о проектировке, приковано внимание жителей Мотовилихи, конец 2020 года, насколько можно было понять из заявления министра, да? Это завершение сроков проектирования.
Да, проектирование, и только потом начнется уже строительство. Но это действительно важное событие для жителей микрорайона, потому что там были заторы, были пробки, и вот это очень позитивная, конечно, информация.
Путепровод до речного вокзала, аварийный, кстати говоря, ранее находившийся на балансе РЖД, а теперь на муниципальный, на муниципальных плечах, да, и там ведь, почему он проблемный, потому что ограничение по тоннажу до 10 тонн, и не могут автобусы пока по нему, по этому путепроводу перемещаться, обещают отремонтировать, тоже транспортная тема, и тоже звучала она.
Да, вдруг выяснилось, что проблемы-то не существует, но, как известно, вот в понедельник последняя электричка пробежала между Перми 1 и Перми 2, и движение электропоездов, как нас уже давно, давным-давно предупреждали, было закрыто. И сразу же возник скандал небольшой. То есть люди приехали на Перми 1 на электропоезде с утра на работу, кому-то надо было, обещали подать достаточное количество микроавтобусов, то есть маленьких автобусов, там, малые, которые способны сейчас туда ходить по этому аварийному путепроводу. Вот. Конечно, не хватило их, возникла давка. И вот ну, скандал даже выплеснулся на, в зале городской думы. На пленарном заседании тоже, так сказать, депутаты критиковали городскую власть. Почему вот не подготовили все-таки к этому событию, заведомо давно уже известному. И такое произошло. И вот министр транспорта заявил. Проблема ведь там в чем была? Во-первых, в том, что туда сначала перестали ходить троллейбусы, потом выяснилось, что нельзя пускать такие большие нормальные автобусы, потому что там вот перекрытие над туннелем железнодорожным якобы аварийное было признано. Вот. И решили подавать автобусы, конечную остановку сделали возле проходных завода имени Шпагина на улице Советской. А потом выяснилось, что пробираться с Перми первой нужно по металлическому вот этому переходу воздушному, скользкому зимой, там узкому, опасному, неудобному. Ну, вот и такой скандал и возник. И вот выяснилось, что, оказывается, ничего сложного нет, и решить эти проблемы очень можно быстро. Например, Николай Уханов заявил о том, что 20-25 дней, и мы починим аварийный вот этот путепровод, и туда могут автобусы любой уже тяжести заезжать, и все нормально будет. То есть вот для этого они, нужно согласовать с РЖД вопрос, но уже заявка отправлена, и на концу недели они ждут такого согласования.
Вот, кстати, хорошая ремарка пишет нам слушатель Вайбер. Мы сейчас все вот это обсуждаем, а придет новый руководитель региона и все сделает по-своему. Или это настолько уже долгоиграющая история, что тут уже не переначить от воли первого лица?
Тут я не берусь сказать, потому что вот на заседании тоже городской думы, например, депутат Сторожев задал риторический вопрос. То есть, ну вот, заявлялось о том, что вот все эти реформы с электричкой на набережной затевались ради того, чтобы удобнее было попадать людям на набережную. И вот спрашивает он, а удобнее стало попадать на набережную? И на этот вопрос мы не смогли ответить, потому что, ну, как на него ответишь? Вот. Но, тем не менее, как бы история уже свершилась, электрички не ходят, и вот надо что-то делать. Ну, и вот второе предложение, которое прозвучало, вот этот самый пресловутый воздушный переход, неудобный, скользкий, опасный, все-таки убрать, а вместо него построить широкую лестницу шириной 6 метров, там, с пандусами для маломобильных групп населения, вот, а рельсы закрыть резиновым покрытием. То есть вот тоже, оказывается, это можно все сделать очень быстро и просто. И можно было, наверное, не дожидаясь вот остановки движения электропоездов этим заняться, но вот тем не менее озаботились только сейчас.
Еще одна новость, и вот так она негромко, что называется, проходит по нашей информповестке, вообще пермской. Новость, между тем, очень и очень интересная, и мы в эфире «Комсомольской правды» о ней рассказывали. Возвращается пассажир «Автотранс», то есть автопарк не частный, но даже государственный, получается, раз он краевой.
Да.
И автобусы этого предприятия, автопредприятия, возьмутся за перевозку, это автопредприятие возьмется за перевозку людей на межгородских маршрутах, а именно между Перми и Краснокамском, между Красновишерском и Соликамском. Сотня новых автобусов.
Да.
То есть государство вот возвращается, получается.
Тут как, да, как минимум рассматривается какая-то тенденция, которую, ну, не знаю, можно ли сейчас анализировать, но, тем не менее, нужно иметь в виду. Вот в Перми, в Пермском муниципалитете, как принято говорить, уже у нас появилось муниципальное предприятие «Гортранс», которое теперь владеет, эксплуатирует не только трамваи, но и автобусы. Вот на 11 маршрутах бегают новые автобусы, их купили, новенькие, так сказать, хорошие. Вот. А теперь, значит, по примеру пермяков, решили краевые власти тоже сделать, ну, там уже не муниципальное предприятие, а государственное унитарное предприятие. уровень власти государственный, потому что в данном случае распоряжается этим всем. И вот закупают 100 автобусов, пообещали закупить 100 автобусов. То есть в бюджете уже заложены были деньги, необходимые на приобретение 50 автобусов, решили увеличить их число вдвое. И будут создавать действительно большое автотранспортное предприятие. То есть, ну как создавать, возрождать. То есть оно уже раньше существовало, потом было заморожено в свое время при губернаторе Аркадии Каменева. И вот теперь, так сказать, оно снова возродится.
При мэре.
Да, при мэре, извините, губернаторе, как-то повысил.
Дошел в свое время Аркадий Леонидович только до вице-губернатора, но и то не очень долгое время был. Но ведь не случайное внимание со стороны властей, да, все зависит от позиции первого лица. То есть один руководитель убирает муниципальный автопарк, другой руководитель возвращает государственный автопарк. То есть чистая политика.
Чистая политика, то есть вот я и говорю, что тенденция, которую непонятно пока как анализировать. То, ну, поначалу вот рынок – это все, это наше все, да, то есть надо все, что можно приватизировать. Без оглядки там звучали же такие предостережения о том, что ну, если мы уберем альтернативу в лице там, муниципального или государственного транспорта, тогда просто перевозчики смогут выкручивать руки и там устраивать забастовки, а мы помним, что уже предупреждения о таких забастовках были. И вот тогда родилась идея, появилась все-таки какую-то альтернативу создать. А потом выяснилось, что и качество можно тоже повысить, потому что вот сейчас, допустим, для частных перевозчиков требования устанавливается по возрасту автобуса до 12 лет, не старше 12 лет, а вот муниципальные автобусы, они новенькие пришли.
Ну, странно вот получилось. То есть город потратился, да, изначально заявляя о том, что вот будут новые требования выдвигаться к движному составу, а потом перевозчики, получается, продавили свою позицию. Но это мы уже к муниципальной транспортной теме открываем, да, немножко.
Ну и вот тут-то тоже, тут-то нареканий было еще больше, потому что, ну, вот кто пользуется там, ездит на дачу, люди многие пользуются пригородными автобусами. Там-то вообще, так сказать, вакханалия была. То есть там цены не были фиксированными, они устанавливались произвольно просто. Состояние автобусов, ну, вот лишь бы там ехал и все, а что там внутри, это уже, так сказать, никого не интересовало. Ну, то есть там проблемы-то были посерьезнее, может быть, даже, чем в городе.
Ну, и очень быстро, если резюмировать нашу транспортную тему, впереди, получается, все-таки эпоха в этом строительном сезоне, я имею в виду, пусть не глобальных, но все-таки работ.
Ну да, это обнадеживает, то есть власть шевелится, даже в отсутствии губернатора принимают какие-то решения там перспективные, уже хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо,
Андрей,
всем.
Только что журналист «Комсомольской правды» в Перми Андрей Матлин в эфире программы «Тема дня». Прямо сейчас короткая реклама, далее новости, и в 17 часов 33 минуты мы вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Темы дня. Дня.
17 часов 33 минуты сейчас в Перми. Программа «Тема дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. По традиции, в середине часа о том, что происходит на наших пермских дорогах. Уже серьезные пробки. Сейчас в Перми 7 баллов по 10-бальной шкале. Так сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки. Улица Героев Хасана от Усольской до улицы Чернышевского. Улица Героев Хасана от Хлебозаводской до Василия Васильева. Чкалова от Ягошихи до улицы Куйбышева. Куйбышева от Седова до Чкалова. Соликамская улица от Печорской улицы до Первого Бойного переулка. Улица Куйбышева от улицы Солдатова до улицы Чкалова. И Стахановская от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Повторюсь, 7 баллов по 10-бальной шкале, так сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию. Как минимум 4 ДТП сейчас в Перми. Это ДТП на улице Куйбышева, в микрорайоне Крохолевский. В левом ряду произошло это ДТП недавно, 10 минут назад только. Только и влияет, конечно, на скорость потока. Так, ДТП, одно из ДТП на улице Подлесной. Сейчас авария уже больше часа влияет на дорожную ситуацию. 7 баллов, повторюсь, из 10. Так сервис «Яндекс.Пробки» оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
Ночной снегопад уже в очередной раз застал врасплох пермских дорожников. Очень сильные пробки сегодня утром наблюдались, очень сильные чуть раньше срока привычного, пробки и вечерние, как мы только что сказали. А вообще после 30-градусных морозов в Пермский край пришло потепление, и вместе с ним ожидаемо сильные снегопады и метель. В краевом главке МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни. Так, сегодня и завтра на территории Перми и края ожидается облачная погода, местами сильный снег, метель, гололед и изморозевые отложения. Ветер не сильный, 6-11 метров в секунду. Температура, в общем, комфортная. Ночью минус 6-11, лишь по северу до минус 16, а днем минус 1, минус 6. При этом в МЧС предупреждают о том, что в результате погодных явлений, а именно сильного снегопада и метели, возможны обрывы линий электропередач и заторы на дорогах. Заторы на дорогах мы сию секунду уже наблюдаем на наших пермских улицах. И вот мы сейчас у нашего эксперта поинтересуемся, надолго ли в Пермский край и пришла непогода, и вообще насколько это серьезная по меркам января, конца января непогода. Может быть, мы просто, пермяки, уже отвыкли от сначала холодов, теперь уже от сильных снегопадов. Или же январь аномален в смысле контрольных цифр по норме осадков. Прямо сейчас об этом мы узнаем в нашем эфире у начальника Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павла Владимировича Смирнова. Павел Владимирович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Павел Владимирович, а вообще эта ситуация ожидаемая, прогнозируемая? Я имею в виду, когда на смену антициклону, холодам приходит циклон, потепление, ну и стало быть, сильные метели. Это такое автоматическое приложение, что ли?
Ну, в общем-то, да, это достаточно классическая ситуация, на самом деле, она действительно прогнозировалась еще в начале недели, и, ну, и получаем, в общем-то, то, что ожидали, так или иначе, может, кому-то, к сожалению, кому-то к радости, но тем не менее. Да, ближайшее, уже сегодня буквально, да, мы видим изменения в погоде, действительно, стало теплее, прошел снег, но основные все-таки, скажем, события, связанные с обильными осадками, не ожидаются все-таки завтра, то есть достаточно сильный снег пройдет завтра во второй половине дня. То есть также добавит достаточно большой объем снега, от 5 до 10 сантиметров может выпасть в центральных районах в Перми. И к вечеру, думаю, дорожная ситуация, соответственно, будет достаточно сложной. То есть нужно к этому быть готовыми, учитывая, что завтра ветер, пятница. Вот. Что касается температуры, то у нас вновь мы возвращаемся к тому достаточно мягкому режиму погоды. То есть в ночные часы, в ближайшие 4, наверное, 3-4 дня в основном будет от минус 5 до минус 10, а днем достаточно мягкие, около минус 5, плюс-минус 2 градуса. То есть вот так достаточно ровный температурный фон, но по осадкам именно основные осадки выпадут завтра. В выходные дни осадки также возможны, но они будут достаточно небольшие, то есть значительных каких-то аномалий по осадкам не будет. А так в сумме, да, по осадкам за месяц мы получим одну из наибольших величин за всю историю наблюдения. Это факт, да.
То есть январь 2020 года выдался самым снежным за энное количество лет наблюдения. Такую новость можно писать будет?
Ну, можно так, да. То есть вообще рекордным у нас считается январь за историю наблюдений, более чем столетнюю, январь 2001 года, относительно недавно, на самом деле, это было. То есть, ну, вот нынешний январь, ну, практически 100% занимает у нас второе место, займет. Ну, есть какие-то определенные шансы и на первое место, но пока об этом говорить не будем. Но, тем не менее, в любом случае, второе место – это достойный результат за 100 лет. Так что, действительно, аномально снежный январь выдался.
Павел Владимирович, а можно вот эту аномалию как-то в процентном соотношении вывести? То есть, там, на треть, на 30% больше, чем средние нормы, там, 50%.
В этом отношении, да. То есть, если у нас норма для января – это 40-45 миллиметров остатков в виде водного слоя, то здесь мы получим 75-80 миллиметров, то есть, ну, практически в два раза превышение над нормой. То есть для зимы это действительно очень много.
Ну, то есть нужно потерпеть на ближайшие 3 дня, а потом, среднесрочный прогноз взять, после прихода циклона, чего нам ждать? Снова похолодание? Февраль каким будет?
Нет, значительно, я уже сказал, что в ближайшие 3-4 дня все-таки температурный фон будет ровный, никаких значимых перепадов не будет. По предварительным прогнозам, после затишья определенного выходные дни, понедельник, вторник, очередной циклон с атмосферным фронтом перейдет вновь, возможно, усиление осадков. То есть начало февраля практически точно будет так же снежным, как и, скажем так, часто наблюдалось в январе. но при этом температура в понедельник она не изменится, будет комфортно, а во вторник, возможно, даже небольшое повышение температуры, вплоть до слабых плюсовых значений, то есть, возможно, оттепель в начале недели. То есть вот таким образом. Что будет дальше? Ну, пока сложно прогнозировать. Но, тем не менее, вот, если так среднесрочные прогнозы смотреть, такой устойчивости, как в январе, это наблюдалось, что вот видно, что устойчиво неделю будет, а может и две, да, устойчиво будет теплый воздух распространяться, этого нет. То есть здесь ситуация более неустойчивая, и риски похолодания, ну, существенно больше, чем были вот в январе, поэтому более неустойчивый характер, вероятно, будет погода носить, во всяком случае, в первой половине февраля. То есть вот так можно говорить.
Павел Владимирович, спасибо вам большое за комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией был Павел Смирнов, начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Прямо сейчас в нашем эфире историческая страничка. Продолжаем мы следить за историей рода Лазаревых.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 18. Монумент.
Декабрь 1822 года. Москва, Армянский переулок, Армянское Лазаревых училище. Торжественное открытие памятника основателям учебного заведения. Многочисленные гости, приехавшие со всей Москвы на это замечательное событие, видят великолепный архитектурный ансамбль училища, отделенный от проезжей части ажурной оградой, изготовленной на уральских заводах.
Перед главным зданием располагается чугунный обелиск с четырьмя овальными барельефами у строителей и памятными мраморными досками со стихотворными посвящениями. Поэт, их автор, большая знаменитость того времени, племянник правителя канцелярии пермского наместника, воспитанник пермского главного народного училища, профессор и декан словесного отделения императорского московского университета Алексей Федорович Мерзляков, учитель Тютчева и Лермонтова. Стихи нашего земляка, поэта Мерзлякова, посвящены покойному графу Ивану Лазареву, его здравствующему тогда брату Иакиму, жене Иакима Анне и их сыну Артемию, павшему в 1813 году в битве народов под Лейпцигом в ходе освобождения русской армии Европы от наполеоновского владычества.
Действительному статскому советнику и командору Ивану Лазаревичу Лазареву, основателю института.
От древня пламени Армении рожденной, Россию матерью благой усыновленной, Гайканы, ваших он сирот не позабыл, рассадник сей души пронзительной творения дарует чадам здесь покой и просвещение, отчизне той и сей он долг свой заплатил.
Иакиму Лазаревичу Лазареву, исполнителю воли основателя, благотворителю и попечителю института.
Сей брата своего достойнейший ревнитель, начатый подвиг устроил и расширил, соплеменных покров безродных охранитель, для церкви, для наук, для блага бедных жил.
Анне Сергеевне Лазаревой, супруге Иакима Лазаревича, пожертвовавшей знатный капитал в пользу института.
Как добра мать сирот с горячностью любила и памятник себе в сердцах их утвердила.
Лейб-гвардии гусарского полка штабс-ротмистру и кавалеру Артемию Иакимовичу Лазареву, пожертвовавшему знатный капитал в пользу института.
Средь мира благ творец, гроза среди врагов. Во цвете лет он пал за веру и отцов.
Основана на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компании «Метафракс» в рамках программы «Губаха. Точка роста».